Слово благодати представляет.
Итак, вопрос, который я собрал из разных вопросов и, в принципе, сформулировал его здесь более кратко, чтобы он был понятен, о чем мы будем вести речь сегодня. Суть вопроса следующая. Сегодня в разных церквях все чаще и чаще можно встретить женщин-пасторов. Говорят, что проблема того, что в традиционных церквях пасторами могут быть только мужчины, берет свое начало в культурных, а не в библейских источниках. Ведь написано же, что во Христе нет ни мужского пола, ни женского. Как я уже сказал, что это маленькая часть вопроса. Обычно к этому вопросу присоединяют множество разных объяснений, попыток трактовать разные тексты Священного Писания. И мы остановимся в самом конце на самых значительных текстах, которые используются сторонниками женского священства в поддержку своей позиции. Мы немножечко попробуем их проанализировать, сколько Господь позволит нам времени. До того, как мы обратимся к этой теме, я хотел бы сказать одну очень важную вещь. Дело в том, что Бог сотворил мир очень уникально. Бог не ошибается. И не просто Он сотворил его уникально. Бог сотворил его так, что когда мы наблюдаем за тем, что происходит вокруг, мы не перестаем удивляться. Мы не перестаем удивляться удивительнейшему разнообразию. И это разнообразие не просто эстетическое разнообразие, не просто разнообразие в формах. Это разнообразие имеет очень большой смысл. Всякий раз самые разные вещи, которые приходится нам наблюдать, мы когда глубже изучаем, мы видим, как точно Бог их сделал. Действительно, они должны быть именно здесь, именно такими, какими Бог их сделал. Можно говорить об этом в самых-самых разных сферах. Даже сегодня, когда мы живем в мире, который испытывает на себе проклятие, грехопадение, мы не перестаем восхищаться и удивляться красотой, тонкостью, мудростью Божьего творения, или с которым было сделано Божье творение. Пророк Исаия говорит в 40 главе, 26 стих, «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени, по множеству и великой могущества его, и великой силе. У него ничего не выбывает. Вот эта фраза «ничего не выбивает». У него нет ничего лишнего, и все под его контролем. Он не ошибается в своих действиях. Он сотворил так, что у него все сбалансировано, все сделано правильно. Одним из удивительнейших аспектов Божьего творения является различие, которое Он сотворил между мужчиной и женщиной. Если люди честно и непредвзято изучают этот вопрос, их удивлению и восхищению не будет границы. Мы привыкаем ко многим вещам, они для нас кажутся очевидными, и мы перестаем видеть за ними богатство Божьей мудрости, вложенное туда. Но если мы только внимательно посмотрим на то, каким уникальным или чудесным является то или иное явление, каждое достойно восхищения. Во всяком случае, когда Бог сотворил мужчину и женщину, когда Он сотворил мир, Его характеристика, данная всему тому состоянию мира, которое было первозданным, его характеристика была хорошо весьма. Уникальная женщина и уникальный мужчина с их уникальными функциями, с их уникальными ролями вызывали самое высшее одобрение Бога. Когда он говорит «хорошо весьма», это значит «хорошо всем». Хорошо мужчине, хорошо женщине, гармонично вписывается в творение и хорошо Богу смотреть на то, что произошло. Проблема взаимоотношений между мужчиной и женщиной началась с момента грехопадения. И нам это очень важно понять, потому что если мы этого не понимаем, мы не понимаем сути всего вопроса. То есть до грехопадения никаких конфликтов не было. Грехопадение поставило человека в состояние, когда его главной целью стало утверждение самого себя. И люди утверждают себя в самых разных формах или в самых разных сферах жизни. Вы помните, как Каин пытался утвердить себя по отношению к Авелю? Суть их конфликта был религиозный конфликт. Было осознание своей религиозной достаточности, своего успеха. Каин плохо себя чувствовал в религиозной сфере. Так вот, когда люди стали в положении борьбы друг с другом, когда они стали в положении, когда они хотят, их главной целью, их главным мотиватором является поднять себя над другим, здесь они используют все средства. И когда речь идет о мужчинах и женщинах, то здесь явные различия. Мужчины отличаются от женщин, и женщины отличаются от мужчин. И как женщины, так и мужчины используют эти различия для того, чтобы подчеркнуть свою большую значимость. И третья глава «Бытие» очень ясно показывает вот этот постоянно продолжающийся конфликт, который начался вот там, в Эдемском саду, после грехопадения. С этого момента все перемешалось, и началась великая межполовая война, которая продолжается до сих пор, до наших дней. То есть мы на сегодняшний день имеем дело с вот этой глобальной войной между представителями мужского пола и между представителями женского пола. На протяжении многих веков в этой войне выигрывали представители сильного пола. Нужно признать, это факт общества в большей части истории человечества известно как общество мужского шовинизма. Что такое мужской шовинизм? Это социальное взаимоотношение, в которое считают, что мужчина имеет определенные привилегии, а женщина, она занимает более приниженное положение. То есть люди оправдывают это положение и так живут. Так устроено общество, так устроены все социальные схемы взаимоотношений, и мы видим это действительно в большей части истории человечества. В последнее время, благодаря усилиям разных феминистических кругов, этот баланс в обществе стал сдвигаться в сторону представителей слабого пола, если можно так назвать, то есть в сторону женского влияния больше. Конечно, нужно честным быть, что здесь не только феминистки виноваты. В этом вопросе есть еще и другая проблема. Это проблема потрясающей, нарастающей с огромной скоростью лени и безответственности мужчин. Сегодня, если взять среднестатистического мужчину, особенно в средней полосе России или где-нибудь в средних, так скажем, в маленьких городах, в деревнях, то чаще всего, возможно, вы встретите ситуацию, в которой мужчина, если работает, это хорошо, все остальное время он пьет. Пьет не Кока-Колу, понимаете, да? Пьянствует. Естественно, женщина вынуждена брать на себя функции всего. И швец, и жнец, и на дуде, и грец, как говорят. То есть она за все должна отвечать. Очень часто можно встретить такое положение, когда мужчины вообще даже и не работают, а сидят на иждивении своих жен. То есть по причине этого женщины просто вынуждены практически выживать. Каким-то образом выживать. И поэтому в обществе происходит такая глобальная перемена. Когда в обществе царит такая неразбериха, это обязательно будет оказывать свое влияние на церковь. Обязательно. Если вы проследите историю развития церкви, параллельно с историей развития общества, вы постоянно можете увидеть очень много параллелей. Почему? Потому что общество влияет на церковь. Церковь – это тоже общество, только которая отделилась немножко, которая имеет какие-то специфические функции или занимается какими-то специфическими делами. Но церковь всегда находилась под мощным влиянием общества. По этой причине в последние десятилетия появляется все больше и больше церквей, которые вводят женское священство. Чаще всего это более традиционные старые либеральные церкви, такие как United Methodist Church, или некоторые части лютеранских церквей, потому что среди лютеран тоже есть несколько деноминаций разных, вот, или епископальная церковь, или достаточно большая баптистская деноминация, American Baptist так называемая, или известные не как северные баптисты, есть южные баптисты, те более благополучные в этом отношении, есть северные баптисты, которые тоже миллионы членов у них, и у них уже достаточно давно женщины несут священное служение. Кроме того, активное участие женщин в служении можно наблюдать практически во всех харизматических церквях. Кэтрин Кулман еще несколько десятилетий тому назад, это женщина, которая стала вдохновительницей служения Бенни Хина, известного харизматического деятеля. Она давно-давно была учителем, пророком, пасторшей и так далее. Сегодня современные, может быть, слышали, Джойс Майер, очень распространенная, пишет много книг, она пастор, она проповедует регулярно на телевидении. Пола Уайт, есть еще одна такая. Можно много, большой этот список перечислять. Женщины, которые сегодня здесь в Америке находятся в служении, в пасторском служении. Долгое время эти вопросы обходили стороной русской церкви. Но опять-таки с развитием харизматического движения среди русских церквей все больше и больше встречаешься с этим явлением. Постепенно эти вопросы возникают у все большего числа людей из относительно консервативных церквей. Если вы посмотрите на интернет, на форумы при различных деноминациях, практически в каждом форуме вы найдете обсуждение этого вопроса. Чаще всего комментарии, которые там звучат, звучат примерно таким образом. Я взял только одно, они очень много и много похожих. Практически то же самое повторяется разными людьми. Вот один комментарий. Увы, но при повсеместном появлении женщин-пасторов, при очевидных результатах их служения до сих пор звучат недовольные голоса о женском лидерстве. Но почему нет? Ведь дерево познается по плодам. Если Бог смог поднять и использовать Девору, библейский персонаж, почему бы ему не сделать этого снова? Ведь он неизменен. Как можно проигнорировать служение Кэтрин Кулман или Макферсон? Ведь там были плоды, обращения, исцеления, чудеса. Почему эта простейшая истина никак не дойдет до братьев? Почему вместо того, чтобы плодотворно сотрудничать, мы боремся? Ведь эта непримиримость мешает нам делать основное – распространять Царство Бога на земле. Не лучше ли вместо дебатов и споров соединиться в едином духе и приносить плод? Вместе идти к цели Христа, как лидерам мужчинам, так и женщинам, поддерживая и дополняя друг друга. Это явно представительница харизматических кругов писала. В принципе, с небольшими вариациями вы можете услышать тот же самый аргумент. Во всяком случае, Девора упоминается всегда. Это точно. Исследуя самые разные темы, которые поднимаются в связи с этим вопросом, я обобщил их все к трем основным группам. Мы попробуем рассмотреть три основных, так скажем, аргумента или три основных вопроса, которые поднимают люди, сталкивающиеся с этой темой, для того, чтобы нам выяснить действительно библейскую суть этого вопроса. То есть, что говорит Писание, а почему бы и нет? Если видны хорошие результаты, как говорит эта девушка, если действительно Девора была лидером в Израиле, то, может быть, и правда. Кроме того, они приводят дополнительные аргументы, мы о них немножечко дальше поговорим еще. Итак, первый вопрос, опять-таки, который это такой собранный, собирательный вопрос, который, мне кажется, обобщает очень многие аргументы, которые представлены. Есть ли сущность или есть ли психологическая разница, различие между мужчинами и женщинами, которые разделяет их достаточно, чтобы изменить их положение в обществе? И если есть, то в чем? То есть в чем суть психологической и социальной разницы между мужчинами и женщинами, которая определяет их положение в обществе? То есть посмотрите, если мы говорим, что мужчины могут занимать какое-то положение, женщины не могут занимать какое-то положение, почему? Есть ли на это причины? Есть ли психологическое или социальное различие между этими двумя представителями человечества? Если есть, то на основании чего и какое это различие? Я хочу начать с текста, который представлен апостолом Петром, когда он дает свое наставление по поводу того, какими должны быть взаимоотношения между мужьями и женами. Это сказано к мужьям, сказано о женах, но аргумент, который приводится здесь апостолом Петром, касается не только жен, а касается всех женщин вообще. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». Посмотрите, Бог обращается через апостола Петра к людям, которые жили тогда, и он говорит о том, что женщина характеризуется как более немощная, как более хрупкая. Он говорит, относитесь осторожно, относитесь с почетом, относитесь так, чтобы вы не были небрежны. И причина, почему он говорит, женщина более хрупкая, более нежная, она немощная, он так это называет, то есть более слабая. Практически никто не сомневается, что мужчины и женщины разные физиологически. Ну, за исключением нескольких совсем уже радикальных фанатов, которые каким-то образом, фанатиков, то есть которые как-то представляют совсем, они вышли из реальности. Все люди понимают, что да, мужчины и женщины, они разные. Они просто физиологически разные. Когда мы говорим о физиологических различиях, вот эти физиологические различия в огромной степени определяют психологические и социальные различия. Я вам объясню сейчас, о чем идет речь. Когда мы говорим о женщине, то женщина – это не только разница в формах. Женщина – это абсолютно отличающийся организм по своей функции. Репродуктивные органы, которые есть у каждой женщины, это не просто те органы, которых нет у мужчин, или которые отличаются от мужских органов. Репродуктивные органы связаны с целой системой вообще бытия женщины. Кто она такая? Это ее абсолютно отличающиеся гормоны. Это ее цикл месячный. Это то, что связано или что формирует ее эмоции, ее восприятие, чувственное восприятие мира. Она в действительности более хрупко сделана. Она более чувствительна. И речь не идет о том, что мужчины могут таскать мешки, а женщины не могут. Речь не об этом идет. Речь идет о том, что сама функция, вот сам организм физиологически построен так, что это влияет на ее мозг, это влияет на ее чувства, это влияет на ее социальную среду, на ее восприятие реальности. Это известный факт. Возьмите те люди, которые занимаются психологией или социологией, они будут отличать психологию женщин от психологии мужчин. Почему они это делают? Потому что они знают, что женщины отличаются от мужчин. У них совершенно другой цикл развития, у них совершенно другой гормональный фон и так далее. Все эти вещи абсолютно разные. То есть, когда мы говорим о том, что вот Писание представляет женщину как немощный сосуд. Это абсолютно ясное отражение того, что очевидно. Просто мы попали в современный поток информации, которая бомбардирует нас фактами о равенстве и так далее, всякими разными вот этими средствами или инструментами, которые пытаются стереть границу, грань между мужчиной и женщиной. В действительности между ними очень большая, существенная разница, причем не только физиологическая, а разница психологическая и разница социальная, безусловно, что исходит из ее физиологической и психологической разницы или отличия. То есть женщина сделана Богом более хрупкой, более нежной, более эмоциональной, более чувствительной и сделана специально так. Это не ошибка, это не недоделанный мужчина. Это наоборот даже доведенный до совершенства, если уже об этом говорить, потому что от мужчины была сотворена женщина. То есть это сделано более тонко, более совершенно, для более деликатных задач. Мужчина наоборот. Мужчина сделан более выносливым. Он сделан более мужественным, более сильным, менее прихотливым. Он более вынослив в своей жизни. Бог так сделал. Он более эмоционально стабилен. Мы имеем в виду в общем мужчины. Есть разные мужчины, есть всякие разные аномалии, которые наблюдаются в обществе. Но мы говорим о сути того, как это создано, как это было сделано Богом. Посмотрите, именно мужчине сказано, что он должен заботиться о женщине. Бытие 3 глава 19 стих. «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Прах ты в прах возвратишься. Некоторые буквально толкуют это, что мужчина должен есть в поте лица. В действительности речь идет о том, что мужчина должен зарабатывать хлеб. Всем понятно это иносказание или этот оборот речи. Его обязанность заботиться о том, чтобы семья имела все необходимое для того, чтобы жена, для того, чтобы дети могли быть защищенными, защищенными физически, защищенными эмоционально, защищенными социально и так далее. Это ответственность мужчины. Так Бог сделал. Речь не идет о том, что это проблема общества или недостаток общества. Так Бог сделал. Конечно, вместе с этим мы должны признать такой факт, что Бог, сотворив мужчину и женщину разными, Он уникально сделал так, что они в каком-то смысле до определенных пределов они могут замещать друг друга. Например, женщина, потерявшая мужа, она может выполнить функцию, то, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Могут женщины это делать? Никто с этим не спорит. Помните Некрасова? Есть женщины в русских селениях, там, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Видно, в России всегда эта проблема была, которая сегодня. То есть, когда мы говорим о том, что женщина сделана более деликатно, речь не идет о том, что женщины не могут выжить. Да, если вдруг нарушается то, что норма, да, Бог сделал так, что женщина может выжить. Точно так и мужчина. Если мы возьмем ребенка, ребенок так создан, что он должен быть при матери. Когда родился ребенок, он должен быть при матери, чтобы ему выжить. Иначе он не выживет. Но если в какой-то ситуации мать погибла, какие-то обстоятельства, отец может позаботиться о ребенке, чтобы его прокормить. Он может найти, она пусть будет эта пища не такая, которую мать может его обеспечить, но он может обеспечить, он может выжить, и ребенок может выжить. То есть речь не идет о том, что это мужчина может делать, эта женщина может делать, и они не могут делать ни того, что делает один, и что делает другой. Речь не об этом идет, речь идет о том, как сотворено для нормы, как было сделано в норме. Хотя, если посмотреть, то ни мужчина, ни женщина не могут в полной мере заменить друг друга. Мы уже не говорим о физиологических всяких аспектах, мы говорим даже о психологических. В тех семьях, в которых не было отца, всем известно, дети вырастают более сложные. Или в тех семьях, где отец не выполнял функцию защитника, функцию лидера, функцию главы, всегда всем понятно, все психологи все говорят, педагоги в школах говорят, это у него трудное детство было, неполная семья была. То есть это очевидный факт даже в наше время. Даже сегодня, когда нет большого труда женщине заработать денег сравнительно, и нет большого труда мужчине прокормить младенца. Даже в наше время всем очевидно, общепринятый факт. Полностью мужчина никогда не может заменить женщину, и женщина не может заменить мужчину. Это всем понятно. Как я уже сказал, что у женщины, кроме того, что у нее вот ее общее такое гормональное отличие, есть еще одно существенное отличие в том, что ее непосредственная связь с ребенком. То есть она в течение многих месяцев носит ребенка. После того, когда ребенок родился, она сделана так, что она должна быть с ним. Вот откуда очень ясный фактор. Родился ребенок, мама должна быть дома с ребенком. Очевидный факт. Бог так сделал. Конечно, сегодня можно сдавать всякие садики во всякие там разные. И может быть в каких-то ситуациях люди вынуждены это делать. Но Бог создал по-другому. Бог создал, чтобы была вот эта эмоциональная связь. Посмотрите, 1 Тимофею 2:15 сказано о том, что у женщины есть огромная ответственность влиять на ребенка, которого она родила. Огромная ответственность. Посмотрите, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере, любви и целомудрии. То есть вот тогда, когда она будет верить, когда она будет любить, когда у нее будет эта внутренняя дисциплина, она, вскармливая ребенка, воспитывая его, она будет передавать ему свой мир, свою атмосферу. Это уникальнейшая ситуация, которую Бог создал, и которую невозможно заменить ничем. Абсолютно ничем. Нет никаких других средств. Мы эту ситуацию видим в жизни нескольких благочестивых женщин в Библии. Посмотрите, мать и бабушка Тимофея. 2 Тимофею, 1 глава. 5 стих. «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Заметьте, эта вера передавалась от бабушки к маме, от мамы к Тимофею. То есть это влияние женщины, это влияние матери. Очень ясное, определенное влияние, которое здесь представлено. Это мать Самуила, еще один пример. Посмотрите, первое царство. 1 глава, 22-23 стихи. «Анна же не пошла, сказав мужу своему, когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». То есть был определенный период, когда ребенок должен быть с ней. Опять-таки, Бог так создал. Эти человеческие современные методы, современные системы, которые отрывают младенца от матерей, они позволяют младенцу вырасти. Но они не дают, никогда не заменят то, что должна дать мать. Конечно, если пребудет в вере, любви и целомудрии. Если она сидит дома и питается мыльными операми с телевизора, то она ничего хорошего ребенку не даст или очень мало хорошего даст. И поэтому, может быть, в таких ситуациях и нет большой разницы, она ли с ребенком сидит, смотрит эти мультики или сидит какая-то няня, делает то же самое. То есть это очень важный фактор, когда вера человека через атмосферу, через отношения передается младенцу. Посмотрите, 24 стих этой же главы. «Когда же вскормила его», то есть когда прошло время, когда она дала то, что она должна была дать. Написано, пошла с ним в селом, взяла жертвы, привела к Илии, и смотрите, 26 стих сказала, «Господин мой, да живет душа твоя, Господин мой». «Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу». Посмотрите, служение Анны, вот эти несколько лет, вложенных в Самуила, эти несколько лет в огромнейшей степени определили будущее народа израильского. Это совершенно другая функция влияния. Ее никогда не мог сделать мужчина. Это то, что должна была сделать она. С ее верой, с ее посвященностью Богу, с ее ясным пониманием, доверием Богу, с ее мужеством, когда она приводит ребенка, и она отдает ребенка практически на служение Богу. Это сверхбольшая сила, которую нужно иметь. Анна была очень сильной женщиной, очевидно. Итак, короткий ответ на первый вопрос, который мы задали. Женщина действительно отличается от мужчины в психологическом и социальном смысле, и это отличие заложено Богом. То есть это отличие не привнесено обществом, как нас пытаются убеждать в этом. Оно заложено Богом. Изначально Бог определил различные функции для мужчин и женщин. И, соответственно, тому Он снарядил их определенным образом. То есть Он их создал физиологически и психологически отличающимися друг от друга. как женщины, так и мужчины до определенной степени могут адаптироваться в роль друг друга, но они никогда не заменят друг друга полностью. И это никогда не будет нормой. Это вынужденная ситуация, которая сделана Богом для живучести людей, чтобы люди могли выживать даже в таких ситуациях. Второй вопрос. В чем особенность роли пасторов, что это положение могут занимать только мужчины? Давайте посмотрим на требования к пасторам и посмотрим, почему мужчины подходят, а женщины нет. Почему Библия представляет это таким образом? Опять-таки, когда мы говорим о том, что у кого-то возникает вопрос, чтобы женщины были пасторами, этот вопрос возникает не по причине того, что кто-то взял Библию, читал ее внимательно, дошел до какого-то текста, исследовал его глубоко и пришел к выводу, да, наверное, женщин нужно рукополагать. К этому вопросу приходят всегда с другой стороны. Приходят примерно со следующей стороны. Видят то, что происходит в обществе, слушают то, что там говорят, каким-то образом пытаются быть такими, как люди вокруг. И поэтому приходят и говорят, а что говорит Библия об этом? И тогда начинают исследовать, и тогда начинают видеть в ней то, что хотят. Начинают искать тексты, которые можно согнуть таким образом, чтобы показалось, что они подтверждают их теорию. Вот почему, если вы заметили, церкви, которые придерживаются этого учения или придерживаются доктрины женского священства, это те церкви, которые не уделяют серьезного и глубокого внимания Священному Писанию. Либеральные церкви – это их проблема в том, что они ставят науку выше Писания. Харизматические церкви – их проблема в том, что они ставят различные откровения выше Писания. То есть для людей Писание не обладает абсолютным авторитетом. И поэтому они способны его согнуть, способны обойти каким-то образом. Давайте посмотрим на некоторые причины, которые мы видим в Библии, почему мужчины должны быть пасторами, а не женщины. Во-первых, женщины имеют особое предназначение. Мы уже говорили, что Бог их не только сделал отличающимися, Бог их предназначил для совершенно отличающейся цели. Совершенно другая задача стоит перед женщиной. Женщина сотворена для того, чтобы быть помощницей. Бытие 2 глава 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Когда мы говорим о помощнике, вот это слово «помощник», совершенно это слово не означает, что женщина является личностью второго класса. Она какая-то ущербная. Вот здесь первый, а помощник уже тот, кто менее качественный, менее квалифицированный. Совершенно не так. Речь идет о том, что у мужчины одна функция, у женщины другая функция. Мне часто приходится летать самолетом, и я очень часто вижу двух человек рядом. Пилот самолета и механик, который отправляет самолет в рейс. Два абсолютно разных человека, у них совершенно разные функции. Пилот будет вести самолет, механик обеспечивает его безопасность, чтобы все работало там нормально. Невозможно сказать, кто из них главный. Почему? Потому что это совершенно разные категории. Никогда нельзя сравнивать механика, что он не умеет посадить самолет. Он и не должен уметь его сажать. Он должен уметь поставить двигатель правильно и быть уверенными, что он функционирует нормально. В то же самое время летчик не может этого сделать. Но от этих двух человек безопасность полета зависит. Я очень хотел бы всегда, чтобы был первоклассный летчик и первоклассный механик. И чтобы они делали свою работу честно. Делали наилучшим образом. Иначе чувствуешь себя не очень так комфортно в самолете, когда летишь. Когда речь идет о муже и жене, они созданы для абсолютно разных функций. И совершенно неправомерно сравнивать их в одной категории и говорить, этот выше или это выше. Совершенно неправомерно. Женщины не созданы для того, чтобы нести на себе бремя власти. Это главное отличие в предназначении. Женщина создана для того, чтобы быть помощницей. Она может быть создана очень талантливой, очень способной или менее способной, менее талантливой. Но разница между мужчиной и женщиной заключается в том, что Бог возложил на одного больше ответственности и власть. На женщину совершенно другие функции, совершенно другие задачи. Дело в том, что власть – это очень сложное дело, требующее огромной энергии, требующее огромной выносливости, требующее эмоциональной стабильности, требующее концентрации, требующее умения видеть цели, двигаться. Это жесткое дело. Иметь власть в любой ситуации – это очень жесткое дело. Я вот уже 5 лет, да, ровно 5 лет сейчас, как я несу служение пастора здесь, в этой церкви. Я вам скажу, я удивляюсь тех людей, которые могут быть пасторами, ну, так скажем, в пенсионном возрасте. Пасторство требует огромной выносливости. Оно требует всего тебя. Речь идет о том, что эти люди или не работают, или не делают все, что они должны делать. Или, может быть, их пасторство чисто такое, знаете, представительское, то есть кто-то в действительности там все это делает. Ответственность и власть требуют огромной энергии, огромной силы, огромного вложения. Поэтому Бог, сотворив мужчину и женщину, Он сделал по-другому. Он сделал так, что мужчина несет, занимает положение, где есть власть. Женщина занимает другую роль. Вы скажете, а как же Маргарет Тэтчер? А как же Кондолиза Райс? Та же библейская Дебора. Что же делать с ними? Как же их объяснить? Вы знаете, дело в том, что действительно в мире есть много аномалий. Как мы говорили, что на сегодняшний день огромный процент женщин, матерей, выполняют роли матерей и отцов. Они выполняют? Да, выполняют. Норма это? Нет. Все с этим согласны. Точно так и в этих обстоятельствах. Да, есть женщины, которые более одарены, есть женщины, которые выполняют роль премьер-министров, цариц, там Екатерина была в России, министра иностранных дел и так далее. Всякие разные роли. Да, действительно, есть такие женщины, но мы не можем никогда сказать, что это норма. Если вы посмотрите на Девору, на библейскую историю с Деворой, Девора – это ясно было исключение. Вы помните, как это возникла ситуация? Никто из мужчин не вышел воевать. И она говорила, в Араку говорила. Она ясно понимала, что это не ее место. Да, сегодня есть церкви, где нет мужчин. Женщинам приходится руководить. Норма это? Нет. Но нет другого варианта. Да, они находятся в том положении, в котором действительно им приходится вести собрание, им приходится каким-то образом руководить этим собранием. Но мы ясно должны понимать, где норма, а где аномалия. И мы ясно должны понимать цель, к которой нужно идти. Ясно должны понимать библейское учение. Посмотрите, 1 Тимофею, 2 глава, очень подробно объясняет эту истину. С 11 стиха. «Жена доучится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, не быть безмолвием, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Кстати, этот текст многие люди на форумах ошибочно относят к описанию ситуации в семье. Неправильно. Это описание ситуации в церкви. Это именно церковный контекст. Именно об этом идет речь. Давайте посмотрим на 2 фактора, о которых предупреждает здесь апостол Павел. Первое, он говорит, что женщина не должна учить. Что это такое? Некоторые люди пугаются и говорят о том, что неужели женщина не должна исследовать Священное Писание? Неужели у женщины не должно быть своего мнения по поводу Священного Писания? Неужели женщина просто должна быть роботом? Сказал мужчина это сделать, она пошла и сделала. Сказали мужчину вот так делать, вот так значит и правильно. Совершенно не об этом речь идет. Бог хочет, чтобы женщины познавали Бога точно так же. Чтобы они исследовали Писание. Это всем написано, абсолютно всем. Есть только одна разница. Учить в церкви – это значит учить со властью. Проблема во многих церквях сегодня заключается в том, что люди не понимают самой задачи учения в церкви. В большинстве церквей нет учения со властью. И поэтому для них и незаметно, мужчина говорит или женщина говорит. Практически все едино будет. Почему? Потому что это просто обмен мнениями, это просто какие-то позиции, какие-то взгляды и так далее. То есть, когда мы говорим о том, что женщина в духе смирения, добра, кротости делится с другими тем, что она узнает из Писания, это абсолютно хорошо. Это очень даже нормально. Это естественно. Это то, что поощряется. Это то, что должно быть. Нужно женщине не должно быть функции официального учителя. Официального в смысле того, что она представляет позицию. Так говорит Господь. Она берет на себя нагрузку власти. Она должна будет доказывать это. Она должна, должна следить, чтобы это исполнялось. Она должна выполнять функцию или роль руководителя духовного. Вот этого не должна женщина делать. Ясно написано, что учить жене не позволяю. Под руководством служителей, несущих ответственность за различные блоки служения, женщины могут заниматься душепопечением. Они могут заниматься ученичеством. Что это значит? Есть один текст, который очень хорошо объясняет это. Давайте посмотрим Титу, 2 глава, 3, 4 и 5 стихи. Посмотрите, что там сказано. «Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Очень интересно здесь написано. Ну, во-первых, несколько слов скажу по поводу слова «старицы». Старицы – это более старшие или более опытные женщины. То есть речь не идет о том, что женщины, которые достигли 90-летнего возраста, или там, 70-летнего, или 55 лет. Речь не идет об этом. Речь идет о том, что если женщина более опытна, если она более зрела сама по себе, вот тогда она, имея личный духовный опыт, должна кое-что делать. И посмотри, что она должна делать. Слово «вразумляли» – чрезвычайно важное слово в этом тексте. Это слово означает следующее буквально. Помогать кому-то приходить в чувства. Быть чувствительным, давать советы, быть тренером для кого-то. В Новом Завете есть несколько слов, которые описывают учение. Слово «керуса» – проповедовать, провозглашать официально власть. Это учение, это проповедь, провозглашение. Слово «дидаска» – это официальное учение, это когда представление учения. Но здесь апостол применяет совершенно другое слово. Он применяет слово, которое ясно показывает сторону взаимоотношений. Он говорит, что если у женщины есть опыт личного хождения с Иисусом Христом, она должна поделиться этим опытом с теми, кто менее опытен, чем она. С теми женщинами она должна их найти, она должна проводить с ними время, она должна искать такой возможности. Речь не идет о том, что она, чтобы это запрещалось, им это поощряется всемерно, чтобы они этим занимались. Конечно, здесь написано очень ясно, что речь идет о том, что это нужно делать не в духе власти, а в духе смирения. Женщина в этом случае никогда не подменяет роль пастора. Мы сейчас занимаемся подготовкой пастыри или сопастыри, руководители домашних групп, самых разных. Так вот, вот каждый руководитель группы, он несет пасторскую ответственность за тех людей, которые у него, и женщин, и мужчин. И вот этот руководитель группы, он может и должен, когда он видит, что кто-то из женщин в его группе слаб, у кого-то какая-то проблема, он должен сказать женщине, которая более опытная: «Слушай-ка, пойди и проведи с ней время вместе. Покажи ей, как ты победила эту проблему. Помолись вместе с ней. Поговори с ней о том, каким образом ты открыла для себя Бога и повиновение своему мужу, и заботу о своих детях и так далее». То есть это практическая передача жизни под руководством, под влиянием пастырей. Пастыри, которые поставлены Богом, которые в данном случае должны быть мужчинами. Итак, это первая сторона. То, что мы видим в этом тексте, женщина не должна учить, то есть она не должна выступать со властью, она должна быть на уровне передачи опыта своего познания Бога. Она должна знать Писание как можно лучше, она должна проводить время, она должна любить Писание, безусловно. Речь не идет о том, что она каким-то образом ущербнее мужчины, совершенно нет. Речь идет о том, что она сделана для другой цели. Женщина не должна властвовать, не властвовать над мужем, здесь написано, посмотрите, в 12 стихе, не властвовать над мужем. Для этого есть несколько причин. То есть женщины не должны брать на себя роли церковного управления. Так написано, в контексте церкви женщина не должна иметь власть. Конечно, в реальности очень многие женщины практически управляют церквями. Я помню, я был когда-то в церкви, когда всегда объявляли, я был еще подростком, всегда объявляли, останется братский совет и Мария Степановна. Практически всегда. Почему? Потому что братский совет решает, решает, потом Мария Степановна пришла и сказала. Когда я учился в семинарии, нам говорили, когда вы приходите в церковь, если вас приглашает церковь на пасторское служение, обязательно узнайте, где находится power block, так они говорят. Что такое power block? У кого реальная власть? Так вот, когда мы читаем, что здесь написано, не властвовать над мужем, есть несколько причин, почему. Во-первых, женщины более эмоциональны. Им труднее решать сложные задачи, которые требуют самых разных, они требуют выдержки, они требуют спокойствия, они требуют мужества, они требуют умения достичь единства. Это сложная задача. Попробуйте церковный совет провести один раз. Попробуйте сделать так, чтобы действительно люди с разными мнениями, у которых свое развитие, чтобы помочь им работать на одну цель. Это сложная задача. Вот почему написано, что властвовать женщина не должна. Во-вторых, женщины более деликатные. Иногда на церковном совете приходится рассматривать вопросы, которые даже бывалых мужчин в жар бросают. Сложные задачи. И поэтому ясно идет речь, что Бог избавляет женщин от этого. Они более деликатны, они более чувствительны. И поэтому есть мужчины, которые должны этими заниматься вопросами, должны решать, должны брать на себя все это дело, рассматривать и практически принимать решения. Опять-таки, точно так же и здесь, как и в вопросе с учением, речь не идет о том, что женщины не должны иметь своего мнения. Совершенно нет. По многим вопросам церковной жизни мы советуемся с разными женщинами. Это вполне нормально, когда женщины думают, когда они взвешивают, когда они вносят свои предложения. Но вопрос в том, что им не нужно брать на себя ответственность, чтобы обязательно вот туда влезть и обеспечить так, чтобы было так, как она хочет. То есть, когда мы говорим о процессе участия женщин в церкви, мы говорим о том, что женщина не должна учить, женщина не должна властвовать. Писание ясно говорит о том, что такое положение ни в коем случае не является ущербным. Совершенно. Посмотрите, 1 Коринфянам 11, глава 3 стих. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава кто? Бог». Вот посмотрите, Бог Сын находится в подчинении Бога Отцу. Это абсолютно не делает его ущербным. Это другие функции просто. Это различие в Троице вообще, в совершенной Троице. У них разные задачи. И мы видим, что вот эта гармоничная иерархия неба, она является примером или основанием для иерархии, которая существует здесь на земле. Еще один элемент из этого же текста. Женщины имеют особое влияние. Они не только не должны учить, не только не должны властвовать, они имеют особое влияние. Посмотрите 9 и 10 стихи. «Чтобы также и жены при личном одеянии со стыдливостью, целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Посмотрите, влияние женщин огромно в церкви. Огромно. Здесь написано, в чем это влияние. Посмотрите, перечисляется. Во-первых, порядочность женщин. В приличном одеянии. Это их порядочность. То есть прилично – это в порядке все. Все на месте, все гармонично. Во-первых. Во-вторых, это смирение и скромность со стыдливостью. В-третьих, это умение контролировать себя, целомудрие, контролировать мышление, контролировать чувства, контролировать слова. В-четвертых, это добродетель, но добрыми делами. Это желание жить тем, чтобы из сердца переливалось добро, чтобы служить добром, служить людям, которые вокруг, служить ближним. Последнее, благочестие мы видим здесь, посвящающим себя благочестию. Вот посмотрите, на женщин ложится очень большая часть создания атмосферы в церкви. Если они ведут себя порядочно, если они смиренные и скромные, не выпячивают себя, если они контролируют себя, умеют контролировать себя, если они добродетельны, если они благочестивы, они создадут климат. Это сверхважно. Вот то, что проповедуется отсюда, то, что решается на церковном совете, вот все эти вопросы, они будут иметь совершенно другое восприятие, если климат, если атмосфера в церкви будет нервной, дерганной, какой-то выпячивающей себя. Совершенно по-другому будет все восприниматься. Вот почему Бог сделал эти разные функции. Он возложил вот эту сферу ответственности или поставил эту задачу перед женщинами и сделал их более способными к тому, чтобы эту функцию выполнять. Итак, женщины не должны нести служение, связанное с необходимостью власти. То есть женщины везде, где они могут делиться словом, делиться тем, что Бог делает с ними, свидетельством своим, это будь в форме пения, или в форме стихов, или в форме какого-то свидетельства, или еще какие-то формы, они это могут, и это поощряется, чтобы они это делали. Они должны исследовать Писание, они должны жить Писанием. Вопрос заключается в единственном отличии – в вопросе власти. Власть – это то, что должно быть мужчиной. Опять-таки, когда мы говорим о власти, речь не идет о том, что это их собственная власть. Они просто носители власти. Они – это те, кто первые подчиняются власти Иисуса Христа. Вчера у нас был класс здесь о пастырстве, и мы акцентировали специальное внимание. Если пастырь не преклоняется перед Богом, он никогда не научит тех, кого он пасет, преклоняться. Никогда. Это будет чуждо людям, ни детям, которых вы воспитываете, ни группе вашей домашней, никакой другой сфере влияния. Последний вопрос. Является ли это положение изначально созданным, или же это только результат грехопадения? Распространенный аргумент. Люди говорят о том, что вначале было так, что были равны и мужчина, и женщина. Потом грехопадение, и в результате грехопадения вот такое положение. Мужчина доминирует над женщиной. И обычно в поддержку такой позиции приводятся два текста. Галатам, 3 глава, 26, 27, 28 стихи. И Ефесянам, 5, 21. Первое. Галатам, 3 глава. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Основываясь на этом тексте, некоторые говорят, раз нет мужского пола, ни женского, значит, в церкви Иисуса Христа все уже грани стерлись. И теперь и женщины, и мужчины имеют абсолютное равенство, и они должны быть взаимозаменяемы в своем служении. Но если вы почитаете внимательно в контексте того, что там написано, в контексте этого послания, вы поймете, что здесь речь идет не о функциях и не о роли мужчины и женщины. Все это послание посвящено одной теме, оно посвящено теме спасения по благодати. Апостол говорит, что вот когда речь шла о спасении по закону, то там иудеи имели привилегированное положение над язычниками. Почитайте закон внимательно, и вы увидите. Или мужчины имели привилегированное положение над женщинами. Вы можете увидеть, какие правила к мужчинам, дни очищения, жертвы и так далее. Куда входить можно, куда не входить. А какие правила к женщинам? Разные правила. Теперь он говорит, когда речь идет о благодати, спасение по благодати абсолютно одинаково мужчинам или женщинам, иудеям или еленам, рабам или свободным. Почему? Потому что душа и у мужчины и женщины одинакова. И проблема, которая есть у мужчины и женщины, одинакова. В чем проблема? Это проблема греха. И решение этой проблемы одинаково – это благодать Иисуса Христа. Это Его голгофская жертва. Это вмененная праведность. Бытие 1.27 говорит о том, что душа женщины и душа мужчины имеет такую же самую ценность. Сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их. Опять-таки, у душа мужчины и душа женщины имеет ту же самую проблему. Мы уже говорили проблему греха, которая решается только Евангелием и только благодатью. То есть Галатам 3 глава абсолютно неподходящий текст для того, чтобы говорить о единстве ролей. Это речь идет не о функциях мужчин и женщин, а о спасении. Следующий текст, Ефесянам 5:21. Здесь написано так: «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Этот текст говорит о том, что в результате исполнения Духом Святым все люди, все христиане приобретают способность жить не для себя, а для других. И исходя отсюда, некоторые берут опять этот текст из контекста и пытаются сказать, что теперь в каких-то ситуациях мужчины женщинам подчиняются, в каких-то ситуациях женщины мужчинам. Я недавно прочитал на одном сайте статью одного пастора, где он говорит, что в тех случаях, где женщина более способна, мужчины должны ей подчиняться. В тех случаях, где мужчина более способен, женщины должны подчиняться. То есть все, и мужчины, и женщины. Определяет не половые различия, а дарование, которое есть у человека. Так он представляет. Ну, такая трактовка абсолютно неверная. Почему неверная? Потому что Писание ясно говорит здесь. Если вы почитаете всю пятую главу, сразу же 22 стих почитайте. Что там сказано? Там ясно написано о том, что жены повинуются мужьям своим. Почитайте немножечко дальше, и там сказано о мужьях, и нигде не сказано «мужья, повинуйтесь женам своим». И нигде не сказано «родители, повинуйтесь детям своим». И нигде не сказано «пасторы, повинуйтесь пастве своей». Нигде не сказано так. Ясно написано, что «повинуйтесь друг другу», речь идет вот о чем. «Ищите интересов друг друга». Вот как раз мужчина является главой своей жены, своей семьи. И он является главой не ради себя, а ради ее интересов он живет, когда он исполнен Духом Святым. Он выполняет свою функцию не для того, чтобы утвердить себя, а для того, чтобы позаботиться о ней. Точно так жена повинуется мужу. Она выполняет свою роль не ради себя самой, а ради того, чтобы утвердить то, что происходит в семье, развитие семьи. То есть этот текст не может учить о равенстве роли мужчин и женщин только потому, что в контексте здесь сказано совершенно о других вещах. Этот же факт Павел использует в другом аргументе. Посмотрите 1 Тимофея 2 глава 12-13 стихи. «А учить жене не позволяя, не властвовать над мужем, но быть безмолвие, ибо прежде создан Адам, а потом Ева». То есть речь идет о том, что апостол Павел говорит о аргументе, который имел место еще до грехопадения. Он говорит о том, что создание было таковым. Еще до грехопадения было что-то, что Павел использует как аргумент для того, чтобы объяснить ситуацию здесь. Книга «Бытие» говорит о том, что женщина была создана помощницей мужчине, то есть у нее изначально была особая роль. 18 стих 2 главы. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Кроме того, Павел очень ясно говорит о различии ролей в 1 Коринфянам, как мы уже читали. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Я думаю, что здесь достаточно много библейских разных текстов и аргументов, чтобы мы могли подвести следующий итог. Во-первых, Бог сотворил мужчину и женщину равными по ценности, но разными по функции. Во-вторых, Бог снарядил мужчину и женщину разными данными, чтобы выполнять их функции, которые Он возложил на них. В-третьих, как для мужчины, так и для женщины, нужна благодать абсолютно одинаковая для того, чтобы они были спасенными. В-четвертых, роль мужчины заключается в том, чтобы быть защитником, быть тем, кто обеспечивает семью, быть тем, кто заботится о семье. Роль женщины более деликатна. Роль женщины заключается в том, чтобы создавать атмосферу, служить смирением, служить добродетелью, служить благочестием, мягкостью, целомудрием и так далее. Отвечая на тот вопрос, который мы поставили в самом начале, в каких сферах женщины могут служить? Во всех, где это не связано с властью. Очень ясное объяснение Священного Писания, и это сделано по причине того, что Бог сделал женщину другой, и Бог сотворил церковь таким образом, чтобы женщине дать другую задачу, а мужчинам оставить те вопросы, которые связаны с ответственностью и связаны с властью.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!